Добрый день. Так, пожалуйста, слушаю.
Отец, добрый день. Восточно-экономического форума. Удалось ли на ваш взгляд на щупу точки роста и какие перспективы открываются для чего?
Точки роста здесь всегда были, имея в виду огромный потенциал региона. Наша задача не просто найти какие-то точки роста, а создать общий благоприятный климат, деловую среду для развития экономики и социальной сферы Дальнего Востока. Люди здесь живут очень талантливые, энергичные, деятельные. Нужно просто помочь создать необходимые условия. И вот сегодняшнее мероприятие, форум дальневосточный экономический, конечно, один из шагов в этом направлении. Но самое-то главное, это то, что было сделано в самое предыдущее время, в то время, когда мы обсуждали проблемы развития Дальнего Востока и принимали соответствующие решения. Я о них только что сказал, выступая на форуме, еще раз повторил, это территория опережающего развития, это льготирование ставок по кредитам, это свободный порт Владивосток и целый набор других мер поддержки. Мы очень рассчитываем на то, что все это будет работать, но уже сейчас, судя по объему заключенных контрактов и сделок, подписанных прямо в ходе этого форума, можно говорить о том, что все эти меры поддержки работают. И очень рассчитываю на то, что это принесет ощутимый результат в самое ближайшее время.
Можно?
Да, пожалуйста.
Да, последние 2-3 дня вы были в Китае, заезжали в Китай, и везде, в общем-то, главные события, отмечания, дата, окончания второго образования. Как вы, какие у вас впечатления от прошедших мероприятий, контактов с коллегами, с экранами и так далее? Не происходит ли некое размывание вообще смысла, значения исторических дат?
Вы знаете, мы все, по-моему, являемся свидетелями попыток такого размывания значимости событий, о которых мы говорим. В данном случае событий, связанных со Второй мировой войной. К сожалению, это происходит и в Европе. Примерно такие же тенденции мы наблюдаем и в Азии. Но очень важно для всех нас, для всех тех, кто боролся с нацизмом, с милитаризмом, поддерживать истинное значение в сознании всего человечества того, что было сделано в борьбе с нацизмом и милитаризмом. И, на мой взгляд, наши китайские друзья проведением таких масштабных мероприятий, связанных с окончанием Второй мировой войны, действуют именно в этом направлении, в правильном направлении. Они поддерживают и у своего народа правильное понимание значимости борьбы с подобными явлениями. А смысл только в одном, чтобы ничего подобного больше в истории человечества не повторилось. Мы со своей стороны делаем и будем все делать для того, чтобы правда о Великой Отечественной войне, правда о тех, кто отстоял нашу независимость, свободу, кто принес свободу народам Европы, осталась не только в умах, но и в сердцах и наших граждан, и граждан других стран. Ну а сами мероприятия, я так понимаю, что вы присутствовали, они, конечно, носили в Китае такой масштабный характер, и чувствуется, что не только руководство Китая, что китайский народ очень бережно относится к памяти о том, что сделали предыдущие поколения для освобождения своей родины.
Пожалуйста, агентство РБК. Вы сейчас в своей речи не давали оценок текущей экономической ситуации в России. Тем не менее, мы видим продолжающее снижение курса рубля на фоне корректировок цен на нефть. Скажите, планируете ли, какие ваши оценки, прогнозы, и планируете какие-то новые меры по стабилизации?
Ну, вы знаете, наверное, мы же публично ведем эту работу. И правительство ведет публичную работу. Я регулярно встречаюсь с экономическим блоком правительства. Мы только что с председателем правительства обсуждали это в Сочи очень подробно, все вопросы подобного рода. У правительства есть набор мер, предложений по поводу того, что и как нужно делать в подобных условиях. Ничего необычного для нас в этом нет. В целом мы уже проходили ситуации подобного рода в 2008-2009 году, да и в предыдущее время тоже. Набор мер поддержки экономики, бизнеса, он известен, выработан. Вопрос только в том, какие инструменты и в каком объеме включать. Но я вот сейчас на форуме об этом сказал. Наша генеральная линия заключается в том, чтобы не просто, скажем, там, полить наши резервы или использовать исключительно бюджетные источники для поддержки отраслей производства либо отдельных предприятий. Генеральная линия заключается в расширении свободы предпринимательства, в разбюрокрачивании нашей системы экономической, в улучшении системы, принятия решения, бизнес-климата. Вот это вот генеральный путь развития вообще, и в данном случае в частности. Вообще в условиях кризиса всегда лучший ответ – это расширение свободы предпринимательства. Вот в этом направлении будем и действовать. Но вместе с тем не избежать, конечно, и точечных мер поддержки отдельных отраслей производства, рынка труда, социальной сферы. При этом, повторяю еще раз, будем действовать очень аккуратно, исходя из требований рынка. Центральный банк достаточно эффективно реагирует. Что касается волатильности цен на энергоресурсы, на товары нашего традиционного экспорта, ну да, это имеет место быть, но это от нас не зависит, это зависит от процессов, которые происходят в мировой экономике в целом, на азиатских рынках. Кстати, и здесь мы с китайскими нашими друзьями обсуждали, ничего драматичного мы здесь не видим. Думаю, что эти корректировки биржевые, они вполне были ожидаемыми, и это так или иначе, конечно, отражается в конечном итоге и на ценах на энергоресурсы, но не только это в известной степени перепроизводство энергоресурсов, выход на мировые рынки новых игроков с приличными объемами, в том числе ожидаемые, во всяком случае, выходы, скажем, Ирана. Но, на мой взгляд, это все естественный процесс. Мировая экономика, в том числе энергетический сектор, должны развиваться естественным путем, в нормальном состоянии находиться, а не под давлением каких-то внешних или политических факторов. Все это примет, уверен, просто абсолютно нормальный, естественный характер. Российская экономика, я считаю, уже практически приспособилась к этому. Есть еще, конечно, элементы, над которыми нужно будет работать, причем и правительству, и бизнесу, бизнес-сообществу. Мы так и будем поступать. То, что правительство переходит в этих условиях к годичному бюджету, считаю абсолютно оправданным, потому что нам трудно определить, да, наверное, просто невозможно определить, как будут вести себя мировые рынки в современных условиях и как это будет отражаться на доходах бюджета, федерального бюджета и бюджета регионов. Поэтому, конечно, контрольные цифры на последующие годы, на второй, на третий год, они все равно будут правительством прогнозироваться, мы будем это учитывать, но в этих условиях более или менее точно определить, что будет происходить и как нам на это реагировать, можно на год. Я думаю, что правительство правильно и делает, что переходит к этому годичному бюджету. И буду просить парламент такой подход правительства поддержать. Ну а что касается наших обязательств социальных, конечно, то будем делать все для того, чтобы эти социальные обязательства были исполнены.
На днях произошли известные события Верховной Рады, из пострадавших, погибших со стороны правоохранительных структур. Это все это на фоне принятия поправки Конституции. Как вы это оцениваете, все, что там происходит, и ваши прогнозы?
Я хочу напомнить, что в соответствии с Минскими соглашениями поправки в Конституцию Украины предусматриваются, но они должны быть сделаны в ходе обсуждения и диалога по согласованию с Донбассом, с территориями непризнанных республик ДНР и ЛНР. Ничего подобного, к сожалению, сегодняшние власти в Киеве не предпринимают, и никакого согласования этих поправок в Конституции Украины не происходит. И это самая важная, принципиальная вещь. Если мы говорим об исполнении Минских соглашений, напомню, поправки в Конституцию должны быть согласованы с Донбассом, раз. Закон о местном, о выборах в органы местного самоуправления должен быть согласован с Донбассом, два. Должен быть принят закон об амнистии, три. Он не принимается. И должен быть введен в действие закон об особом статусе этих территорий. Он принят, но его введение опять отложено. Вот все эти четыре кардинальных условия политического урегулирования не исполняются, к сожалению, сегодняшними нашими коллегами в Киеве. Они просто не исполняются. Что касается этих трагических событий, то я считаю, что это вообще никак не связано с изменениями в Конституцию. Потому что все, что сегодня там предлагается в качестве изменений, носит абсолютно декларативный характер и, по сути, структуру власти в Украине не меняет. Я сейчас не буду вдаваться в детали, поговорите с экспертами, это все лежит на поверхности. Просто то, что мы сегодня наблюдаем, это следующее издание политического противостояния на Украине. И изменения в Конституцию используются исключительно как предлог для обострения политической борьбы за власть.
А прогноз, что будет дальше?
Ну, это зависит не от нас, это зависит от самой Украины, от украинского народа. Как долго украинский народ еще будет терпеть эту вакханалию? Но я уже говорил, скажем, то, что Украину поставили под внешнее управление, все ключевые посты в правительстве, а теперь еще и в ключевых регионах занимают иностранцы, это, я считаю, что это оскорбление украинского народа. Что, на Украине уже нет порядочных, честных людей и грамотных управленцев, что ли? Ну, конечно, есть. Повторю, это зависит не от нас. Как будет развиваться ситуация на Украине, зависит от самой Украины, от украинского народа.
Давайте последний вопрос, пожалуйста, последний.
Добрый день, Андрей Корзин, агентство ТАСС. Буквально вот последние несколько дней в Европе остро стал кризис, связанный с беженцами. Ситуация достаточно напряженная. Какова ваша оценка происходящего? Почему это происходит? И как вы считаете, что будет дальше?
Вы знаете, мы говорили об этом уже много раз и давно. Я считаю, что это абсолютно ожидаемый кризис. Но вот если вы вспомните, поднимете архивные какие-то документы, мы в России, и ваш покорный слуга, я в частности, несколько лет назад мы так и говорили, что вот будут большие крупномасштабные проблемы, если наши так называемые западные партнеры будут проводить ту ошибочную, как я всегда говорил, политику, внешнюю политику, особенно в регионах мусульманского мира, в регионах Ближнего Востока, в Северной Африке, которую они проводят практически до сих пор. А что это за политика? Это навязывание своих стандартов, не учитывая ни исторических, ни религиозных, национальных, культурных особенностей этих регионов. Это прежде всего политика, конечно, наших американских партнеров. Европа слепо следует за этой политикой в рамках так называемых союзнических обязательств, а потом сама и несет нагрузку. Я с удивлением смотрю сейчас на то, как некоторые американские средства массовой информации критикуют Европу за избыточную, как они считают, жесткость по отношению к мигрантам. Но Соединенные Штаты не несут такой нагрузки с миграционным потоком. А Европа, следуя американским указаниям, теперь несет такую серьезную нагрузку. Что, но это вот я говорю не для того, чтобы сказать, что вот, ах, какие мы вот умные, да, и какие наши партнеры оказались недальновидные. Не для того, чтобы кого-то пощипать, а нужно понять, что делать. Что же делать? Ответ тоже очень простой. Первое, нужно вместе, я хочу это подчеркнуть, вместе бороться с терроризмом, с экстремизмом в самых разных мастей. И прежде всего в проблемных странах. После решения вот этой кардинальной проблемы, а без ее решения двигаться дальше вообще будет невозможно, ну, как можно двигаться дальше в тех регионах, которые контролируются так называемым исламским государством. Невозможно, там люди бегут оттуда, они уничтожают сотни тысяч людей, взрывают памятники культуры, заживо сжигают детей, людей там, или топят их, там, голову отрезают живым людям. Это, ну как там жить? Конечно, люди оттуда бегут. Так вот, нужно первое, вместе эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом. Второе, нужно восстановить экономику этих стран и социальную сферу. И только таким образом, относясь с уважением к истории, традициям, к религии этих народов и этих стран, восстановить там государственность и оказать им масштабную экономическую и политическую поддержку. Вот если мы объединим все усилия вот на этих направлениях, то тогда мы добьемся положительного результата. Если будем действовать разрозненно и будем спорить между собой по поводу квазидемократических принципов и процедур на каких-то территориях, то это нас заведет в еще больший тупик. Но я надеюсь все-таки на позитив и на объединение усилий между со всеми нашими партнерами.
Потому что из стороны России раздаются договоры о том, что нужно создавать общую туристическую коалицию. И американцы тоже к этому призывают. Нет согласия по урегулированию Сирии и так далее. Поэтому как вы видите, как конкретно может быть создана такая туристическая коалиция?
Ну, мы предпринимаем определенные шаги, причем делаем это публично. Я еще раз, если вас интересуют детали, могу еще раз об этом сказать. Мы действительно хотим создать некую коалицию международную по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В этих целях мы проводим консультации с нашими американскими партнерами. Я лично разговаривал по этому вопросу по телефону с президентом Соединенных Штатов Обамой. Я говорил по этому вопросу с президентом Турции, с руководством Саудовской Аравии, с королем Иордании, с президентом Египта, с другими нашими партнерами. По уровню, по линии военных ведомств мы поддерживаем контакты, и совсем недавно в Москву съезжались руководители генеральных штабов стран, близлежащих к этим конфликтам. Мы продолжаем политические усилия по объединению, по созданию некой коалиции. Если сегодня невозможно, что называется, организовать совместную работу прямо, скажем, на поле боя между всеми заинтересованными в борьбе с терроризмом странами, то хотя бы необходимо наладить какую-то координацию между ними. Мы пытаемся и предпринимаем усилия в этом направлении. И первые шаги показывают, что в целом, в общем, это, на мой взгляд, возможно. Конечно, мы знаем, что есть разные подходы к событиям в Сирии. Кстати говоря, бегут-то люди не от режима Башара Асада, а бегут от ИГИЛ, который захватил территории, в том числе значительные территории в Сирии и в Ираке. Просто там зверствуют. Вот и бегут люди оттуда. Но мы понимаем, что необходимы и политические изменения. Мы ведем работу и с нашими партнерами в самой Сирии. И в целом есть понимание, что вот это объединение усилий в борьбе с терроризмом должно идти параллельно с неким политическим процессом в самой Сирии. И президент Сирии, кстати говоря, с этим согласен. Вплоть до проведения досрочных выборов, скажем, в парламент, принятия, налаживания контактов с так называемой здоровой оппозицией, привлечение их к управлению. Но это прежде всего вопрос внутрисирийского развития. Мы ничего не навязываем, но готовы способствовать этому внутрисирийскому диалогу.
Владимир, уточнение по этой теме. А Россия готова участвовать в военной операции, если коалиция сложится? Тем более мы несем некую моральную ответственность, в ИГИЛ есть россияне. Готовы ли, тем более некоторые СМИ уже пишут, что наша авиация их туда перебрасывает.
Вы знаете, ну, это отдельная тема. Да, и мы видим, что сейчас происходит, скажем, американская авиация наносит определенные удары, пока эффективность невысока этих авиаударов. Но говорить о том, что мы вот готовы сегодня это сделать, это пока пока говорить об этом преждевременно. Но мы и так оказываем достаточно серьезную поддержку и техникой, и подготовкой военнослужащих, вооружением. У нас большие контракты в Сирии были подписаны еще лет 5-7 назад. Мы их все исполняем в полном объеме. Так что мы рассматриваем разные возможности, но пока то, о чем вы сказали, еще у нас на повестке дня не стоит. Ну, мы будем вести консультации и с нашими сирийскими друзьями, и со странами региона. Я уже сказал, с кем мы обмениваемся мнениями по этому вопросу и с кем ведем диалог. Все?
Спасибо.
Спасибо вам большое.